Глава 42. Высоко в воздухе. Посадку на рейс Дика Холлорана объявили в 6:45 утра по европейскому времени. Служащий аэропорта, отвечающий за посадку, продержал нервно перекладывающего из руки в руку дорожную сумку Дика у входа номер 32 до самого последнего объявления в 6:55. Они оба высматривали человека по имени Карлтон Векер, единственного пассажира на рейс номер 196 Майами-Денвер, который не зарегистрировался. «Ладно», — сказал клерк и выдал Холлорану голубой билет первого класса. «Вам повезло. Можете пройти на борт, сэр». Холлоран поспешно поднялся по отгороженному трапу и позволил механически улыбающейся стюардессе оторвать контроль и вернуть ему билет.
«В полете мы подаем завтрак», — сказала она, — «если хотите».
«Только кофе, детка», — сказал он и зашагал по проходу к месту в отделении для курящих.
Он все еще ждал, что в последнюю секунду из двери, как чертик из табакерки, выскочит необъявившийся Векер. На сиденье у окна читала «Вы можете быть себе лучшим другом» женщина с кислым недоверчивым лицом. Холлоран застегнул ремень безопасности, взялся крупными черными руками за подлокотники кресла и пообещал отсутствующему Векеру, что для того, чтобы вытащить его с этого места, тому понадобится помощь 5 крепких служащих авиакомпании. Он не сводил глаз с циферблата. Часы отсчитывали минуты, оставшиеся до назначенного на 7:00 отлета, со сводящей с ума медлительностью. В 7:05 стюардесса сообщила, что полет немного задерживается, поскольку наземная служба заново проверяет один из замков на двери грузового отсека.
«Идиоты!» – пробормотал Дик Холлоран.
Соседка повернула к нему свое кислое, недоверчивое лицо с резкими чертами, а потом снова вернулась к книге. Ночь Холлоран провел в аэропорту, переходя от стойки к стойке. Объединенные авиалинии, American, TVA, Continental, Brenniff. И как привидение преследовал клерков, занимающихся билетами. После полуночи, глотая в буфете не то 8-ю, не то 9-ю чашку кофе, он решил, что, взвалив все это себе на плечи, свалял полного дурака. Есть же еще начальники. Он спустился к ближайшим телефонам и, обратившись к 3 разным операторам, получил номер срочного вызова руководителей национального парка «Скалистые горы». Тот, кто ответил на звонок, был, судя по голосу, измучен до предела. Назвавшись выдуманным именем, Холлоран сказал, что к западу от Сайдвиндера в отеле «Оверлук» случилась беда, большая беда. Его попросили подождать. Спасатель, Холлоран полагал, что это спасатель, вернулся минут через 5.
«У них есть рация», — сказал он.
«Конечно, есть», — подтвердил Холлоран.
«Мы не получали от них сигнала Mayday».
«Мужик, наплевать, они...»
«Собственно, мистер Холл, что за беда у них приключилась?»
«Ну, там живет одна семья, сторож с семьей. Я подумал, вдруг он чуть-чуть завернулся, понимаете? Вдруг сделал что-нибудь с женой и сыном».
«Можно спросить, откуда у вас такие сведения, сэр?»
Холлоран прикрыл глаза.
«Как тебя звать, приятель?»
«Том Стоунтон, сэр».
«Видишь ли, Том, я это знаю. Теперь как на духу. Там у них крупные неприятности. Может, убийство. Сечешь?»
«Мистер Холл, честное слово, мне нужно знать, откуда у вас...»
«Слушай», — сказал Холлоран. «Говорят тебе, я знаю. Несколько лет тому назад там работал парень по фамилии Грейди. Он убил жену и 2 дочек, потом сам себя порешил. Говорят тебе, ежели вы, ребята, не уберете отсюда свои задницы, чтобы помешать, опять стрясется то же самое».
«Мистер Холл, вы звоните не из Колорадо».
«Нет, какая разница?»
«Если вы не из Колорадо, значит, вы за пределами коротковолнового диапазона рации «Оверлука». «А если вы за его пределами, то, вероятно, не могли связаться с...»
Слабый шелест бумаги.
«С семьей Торренс. Пока вы ждали, я попытался связаться по телефону. Он не работает, и удивляться тут нечему. Между отелем и Сайдвиндерской АТС до сих пор 25 миль телефонного кабеля идут поверху. Мой вывод — вы должны быть немного того».
«Ну, мужик, ну и тупой же ты!
Но отчаяние Холлорана было слишком велико, чтобы подобрать подходящее эпитету существительное. Его вдруг осенило.
«Вызовите их!» — крикнул он.
«Сэр?»
«У вас рация, у них рация. Ну так вызови их! Вызови и спроси, что происходит!»
Наступило короткое молчание. Только гудели телефонные провода.
«Ты и это пробовал, да?» — спросил Холлоран. «Вот почему я так долго ждал. Ты попробовал позвонить, а потом вызвать их по радио. Ничего не вышло. Но, по-твоему, все нормально. Что же вы, ребята, тут делаете? Отсиживаете зады и играете в джинрами?»
«Нет»,
— сердито отозвался Стоунтон. От гневной ноты в его голосе Холлорану стало легче. Он впервые ощутил, что разговаривает с человеком, а не с магнитофонной записью.
«Я тут один, сэр. Все остальные — спасатели плюс сторожа с аттракционов, плюс добровольцы наверху, в Хэсти ночь. Рискуют жизнью из-за трех мудаков с полугодовым опытом, которым вздумалось попробовать залезть на северный склон Кингсрэм. Они застряли на полпути и, может быть, спустятся, а может, нет. Там две вертушки тоже рискуют жизнью, потому что здесь ночью пошел снег. Так что, если вы еще не можете смекнуть, что к чему, я вам помогу. Первое. Мне некого послать в Оверлук. Второе. Оверлук не главное. Главное, что делается в парке. Третье. После захода солнца ни одна вертушка не сумеет взлететь, потому что, если верить национальной метеослужбе, вот-вот повалит совершенно безумный снег. Ситуация ясна?»
«Да», — тихо ответил Холлоран. «Ясна».
«Теперь, почему с моей точки зрения не удалось вызвать их по радио? Причина очень проста. Не знаю, который у вас там час, а у нас здесь половина десятого. Думаю, они отключились и пошли спать. Дальше, если вы...»
«Удачи твоим альпинистам, парень», — сказал Холлоран. «Но мне хочется, чтоб ты понял. Не только они застряли в горах из-за того, что не знали, во что лезут».
Он повесил трубку. В 7:20 утра Боинг 747 авиакомпании ТВА грохоча выбрался задним ходом из ангара и покатил к взлетной полосе. Холлоран испустил долгий, беззвучный вздох.
«Карлтон Векер, где бы ты ни был, утрись!»
В 7:28 рейс номер 196 расстался с землей, а в 7:31, когда Боинг набрал высоту, голову Дику Холлорана снова пистолетным выстрелом пронзила мысль. От запаха апельсинов он втянул голову в плечи, но это не помогло, и Холлоран судорожно дернулся. Лоб сморщился, рот поехал вниз в гримасе боли.
«Дик, пожалуйста, приезжай побыстрее! Нам очень плохо, Дик, нам нужно...»
И все. Все исчезло. Если в прошлый раз слова затихали постепенно, то сейчас связь обрубили начисто, будто ножом. Холлоран испугался. Руки, все еще не выпустившие подлокотники кресла, стали почти белыми. Во рту пересохло. С мальчиком что-то случилось. Он был уверен в этом. Если малыша кто-нибудь обидел...
«Вы всегда так бурно реагируете на взлет?»
Он огляделся. Это сказала женщина в роговых очках.
«Не в этом дело», — ответил Холлоран. «Мне в голову впихнули стальную пластинку после кореи. Ну и время от времени от нее в голове прострел. Ну, знаете, вибрация, царапает».
«Вот как».
«Да, мэм».
«За любое вторжение в чужую страну расплачиваются только рядовые», — мрачно заявила женщина с резкими чертами.
«Неужто?»
«Да, эта страна должна прекратить свои грязные войнишки. Какую бы грязную войну ни вела в этом веке Америка, у истоков всегда ЦРУ. ЦРУ и дипломатия доллара». Она раскрыла книжку и принялась читать. «Не курить» погасло. Холлоран глядел на уменьшающуюся землю и раздумывал, все ли в порядке с мальчиком. Малыш ему понравился, правда, его родители вызывали менее теплые чувства. Холлорану оставалось уповать на Бога, что те присматривают за Дэнни.